Пенис, влагалище, секс, оргазм, менструация. Чувствуешь ли ты дискомфорт, когда слышишь эти слова? Почему? Они являются частью меня, тебя и жизни каждого из нас. Привет, меня зовут Валерия Батяряну, и я знаю, что тебе может быть стыдно задавать родителям вопросы о половом воспитании. Вот почему я приглашаю молодых людей послушать наш подкаст «Секспликаций», в котором мы говорим со специалистами о менструации, ночных полюциях, первом сексе, мастурбации и других темах, потому что поиск в Google не лучший вариант. Вы когда-нибудь чувствовали, как ваша кожа покрывается мурашками от прикосновений, шепота, поцелуев? Поздравляю! Значит, вы обнаружили или начали обнаруживать свои эрогенные зоны. В этом эпизоде мы поговорим с блогером Натальей Тужуркиной, который расскажет нам об опыте выявления эрогенных зон своих и партнера, а также с сексологом Адрианом Садовником, который объяснит, как работают эти точки, почему некоторые зоны чувствительны к прикосновениям одного партнера, а другого нет, почему важно об этом говорить в паре и какая зона является самой эрогенной. Наталья Тужуркина рассказывает нам об эрогенных зонах с собственной точки зрения. Девушка призналась о своих эрогенных зонах, как она их обнаружила и как поняла, что об этом нужно говорить со своим партнером.
Как ты думаешь, что такое эрогенные зоны? И какие зоны являются эрогенными?
Надо было загуглить перед тем, как я ехала, что такое эрогенные зоны. Ну, это зоны, при воздействии на которых мы получаем сексуальное возбуждение, я так полагаю, не заглядывая в Википедию. Эрогенные зоны, ну, разные. Вообще вся поверхность тела может быть одной сплошной эрогенной зоной, что-то большее, что-то меньшее. Но все зависит от того, кто к нам прикасается. Если, допустим, мой папа похлопает меня товарищески по спине или там просто погладит между лопаток, скорее всего, ничего не будет, химии не случится, так уж получается. Но если это сделает мой партнер, то да, скорее всего, побегут мурашки, станет очень приятно. Вот, как-то так. Давайте охарактеризуем эти поверхности.
Вот когда мне было около 15 лет, я тогда впервые узнала про эрогенные зоны, и мне про эрогенные зоны рассказал какой-то мой друг, который был постарше. И он сказал, что эти эрогенные зоны, стимулируя их, то я могу получить удовольствие, или кто-либо может получить удовольствие. А как ты узнала про существование эрогенных зон?
Вообще, я пай-девочка, я в целом о сексе узнала из книжки. Мне никто никогда во дворе не рассказывал, никто не показывал. У моей мамы я где-то в недрах библиотеки нашла книгу, которая называется «Искусство любви». И поскольку читать я начала очень рано, то где-то годам к 9-10 я в целом прочла эту книгу, не сразу поняла, о чем она, но разглядывать картинки было волнительно. Но картинки там были, конечно же, супер схематические, но все равно они вызывали некое волнение, и было интересно, что же там такое. И там, конечно, тоже рассказывалось об эрогенных зонах и прочих штуках приятных. Как я узнала о своих эрогенных зонах? Вообще, наверное, первое место, куда прилила кровь, да, это половые губы и клитор, и я не помню, честно говоря, в каком это возрасте было, но мы что-то с ребятами бесились, и так получилось, что я уселась на ручку кресла, ну, знаете, такое круглое, мягкое кресло, и вот тут что-то заподозрило неладное, стало очень приятно, и я такая, Но поскольку я уже чуть-чуть шарила в теме, так скажем, по книгам, для меня это не было там каким-то сюрпризом или удивлением. В общем, да, я хорошая девочка, я все знаю из книжек.
А как ты обнаружила остальные эрогенные зоны? Потому что половые губы — это главные эрогенные зоны, но есть еще и не главные эрогенные зоны.
Ну, не главные эрогенные зоны, конечно, методом проб и ошибок с партнерами. Если мы, допустим, говорим о каких-то неочевидных эрогенных зонах, то оказалось, что моя эрогенная зона — это зона на теле, которая даже не имеет термина. Вот есть одна зона на теле, это под коленкой. Для этого места нет определения, нет терминологии, это просто зона под коленкой. Но так уж вышло случайно, совершенно, что это оказалась очень приятная зона для воздействия. Ну, помимо там всех очевидных, да, то есть если мы говорим о шее, о груди, о сосках, о клиторе, о половых губах, то есть эти все вещи, они, ну, кстати, допустим, кому-то очевидны, но кому-то, возможно, и не доставляют так много удовольствия. Кому-то, знаешь, ушко там, мочечку немножечко там прикусить, и все, и человек поплыл.
А вот бывали моменты, когда твои эрогенные зоны, которые ты знаешь, что они твои эрогенные зоны, они действовали и приносили тебе удовольствие с одним партнером, но с другим партнером они не работали просто?
Ах, вы хитрые вы лисы! Да, я когда ехала сюда, очень мне хотелось поговорить насчет доверительных отношений с партнером и в целом умения разговаривать, потому что... К сожалению, так уж устроена наша социология культуры, что мальчики учатся по каким-то картинкам, разговорам во дворе. Чуть постарше они смотрят порнофильмы и потребляют все то, что там происходит. И когда твой партнер приходит к тебе и просто неожиданно начинает выкручивать тебе на 360 соски, и ты думаешь: «О, стой, стой, пожалуйста, умоляю, подожди, нет, что ты делаешь, почему так?» Потому что он так видел, он так знает, его не научили. Потому что они приходят в отношения какие-то, знаете, типа «я все знаю». Я видел, ну, там кричали, там стонали, я это все знаю, я видел, что он делает. Я проделывал это уже миллион раз со всеми своими бывшими партнершами, и им нравилось. Соответственно, тебе тоже нравится. Нет, не будет нравиться. Типа, важно разговаривать. Если вам нравится, когда вас кусают за коленку, скажите об этом партнеру. Если партнер адекватный и... нормально воспринимает критику, ничего не получится. Наоборот, в смысле, все получится, все будет классно. Но вот эти вот выходцы из порношкол в основном не воспринимают критику, потому что воспринимать порно как обучающий инструмент — это странная история, да, ну, в целом. Поэтому надо разговаривать обязательно, обязательно, без этого никогда ничего не получится. Просто скажите своему партнеру, что вам не нравится, допустим, когда вам соски выкручивают, или вам не нравится, когда слишком сильно надавливают на клитор и просто скретчат там, как диджей на вечеринке. Ну, так тоже ничего не получится. Или просто расскажите ему о том, что вам нравится, что вас кусают за шею, но, допустим, не где-то впереди, а где-то под корнями волос, сзади, за холку. Знаете, как кошка котят кусает. Вот. Если нравится, обязательно говорите об этом, чтобы он, проходя мимо, просто обнял, цапнул за шею, и все стало хорошо и приятно. И еще очень важно разговаривать для того, чтобы любые ваши эрогенные зоны не воспринимались как «это что за извращение?». Ну, то есть, все, что происходит в сексе по обоюдному согласию, что не нарушают уголовный кодекс, все приемлемо, ребят, все классно, нет. В целом, в отношениях, где люди разговаривают, нет никаких извращений. Поэтому, если вам нравится, что один партнер мастурбирует вам большим пальцем ноги, скажите ему об этом. Он должен нормально отреагировать. Как-то так.
И вот про то, что некоторые молодые люди учатся из порнофильмов. Есть один фильм, он называется, один сериал называется «Sex Education». Вот он очень прикольный, там главный герой учился делать fingering своей девушке, но он учился этому в Гугле. И он просто вытворял там очень странные вещи, как будто крутил какие-то часы.
Да, 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 да. И помните, к чему это привело в итоге? Она, ей не понравилось, она не могла ему об этом сказать. В итоге она ему соврала, что да, было классно, и он ходил и рассказывал: да, я просто бог фингеринга. Все девочки текут от меня, всем нравится. И потом только подруга этой девушки сказала: так, блин, скажи, это твое удовольствие тоже, зачем ты обманываешь? Во-первых, ничего хорошего не получится, а во-вторых, ты и дальше будешь сидеть и терпеть, пока тебе там непонятно, что делают, и тебе от этого мало того, что неприятно, так еще и дискомфортно. А потешить мужское эго, ну, во всяком случае, в делах сексуальных, наверное, не стоит, потому что это и ваше удовольствие тоже. Возможно, ваше удовольствие в первую очередь.
А были ли у тебя еще какие-то неловкие моменты, вот кроме выкручивания сосков? Потому что у меня тоже был один неловкий момент с вылизыванием моего уха, и это было очень странно, потому что тот партнер пытался просто сунуть свой язык в мое ухо, и это было очень, очень странно. Я ему сказала это сразу, и он, ну как, ну другим же нравилось.
Блин, по-моему, это у всех была проблема с ушами, потому что, ну, это ужасно щекотно и смешно, когда тебя
это
просто
мокро.
И мокро, когда тебя просто без предупреждения начинает совать язык в ухо, даже не проходясь по самому уху, по мочке, не покусывая, не страстно дышать в ухо, а просто сворачивает язык в трубочку и сует. И такой, типа, тебе нравится? И такая, ну, да. Потому что я была еще в том возрасте, когда сказать нет было очень странно, боясь обидеть партнера. Сейчас я буду, наверное, просто смотреть и сказать, ты что делаешь? Ну, давай как-то, ну, прекратим это безобразие. Хочешь, я тебе покажу, как надо, и ты сделаешь. Вот. Наверное, все девочки сталкивались, возможно, большинство сталкивалось с тем, что партнер не с первого раза находит месторасположение клитора и просто зажав между пальцами просто кусок кожи, нечто, и яростно воздействуя на него, спрашивает, тебе нравится? А ты не понимаешь, тебе смешно или тебе нравится? Или, ну, он так старается. Ну, как-то хочется начислить ему баллы хотя бы за старание, но... Ну, тогда я тоже сказала, что да, все чудесно. Мне очень понравилось. Вот. Ну, блин, так тоже не должно работать. Ну, не могу сказать, что прям были какие-то супер смешные случаи. Ну, вот из таких, да, это что-то, знаете, поначалу такое очень неловкое. Вот. Парень видит грудь и такой, о, грудь, класс, ну, супер. И обязательно нужно ее всячески пожамкать, покрутить, поздвигать, раздвигать вместе, похлопать, чтобы они попрыгали. В общем, всяческие манипуляции проводятся с грудью в надежде, оно обслюнявить, естественно, надо пройтись по всей поверхности груди так, чтобы аж капало с нее потом. Но это не всегда даже эстетически приятно выглядит. Я уже молчу просто про ощущения. Либо партнеры порой там супер сильно сжимали соски. Настолько сильно, что ты такая... Подожди, почему так? За что? Они ничем не заслужили такое отношение. Они классные. За что ты с ними так? Вот, но так, чтобы прям супер смешных случаев каких-то неловких, нет, наверное, не было. Мне повезло все-таки. Я отделалась малой кровью, когда только начала знакомиться с миром сексуальных утех. Вроде все как-то, ну, в пределах нормы было, плюс-минус.
А насколько ты открыто разговаривать со своими партнерами про свои эрогенные зоны и про то, что тебе нравится?
Максимально 100% открыто. У нас с партнером нет вообще табуированных тем. В целом, по жизни, а тем более не табуированных тем в сексе, всегда все обсуждается, всегда показывается. Если что-то не получается, это пробуется еще раз, меняется метод воздействия, например, меняются точки. Ну и, в общем, мы всегда открыты, мы пробуем всякую фигню, например... Когда-то давным-давно, супер давным-давно, я вычитала в каком-то гороскопе, мне было лет 15, был какой-то сексуальный гороскоп для козерогов, и там, значит, была фраза о том, что больше всего на свете, значит, козерогам нравится, когда им мастурбируют большим пальцем ноги, когда стимулируют клитор. И я задумалась в тот момент, мне было интересно. И спустя очень-очень много лет, 15, я наконец-то попробовала. Мне нужен был этот гештальт, мне было говорит, 15 лет. И я никак не могла ни с одним партнером попробовать эту штуку. Было тупо интересно. Не могу сказать, что это супер классно и как-то действительно единственное, что любят козероги. Точно нет. Но это было интересно. То есть мой партнер, он такой, да, давай попробуем. Все, что мне предлагалось, да, давай попробуем. Нет табуированных тем, это всегда открытый, 100% честный разговор. Что понравилось, обсуждается, что не понравилось, тоже обсуждается. Никто из нас не боится обидеть друг друга, потому что оба нормально относимся. Потому что секс — это не просто поступательные движения. Это в первую очередь для того, чтобы получить удовольствие и доставить удовольствие партнеру. Все. Поэтому не может быть никаких обидок, я так считаю.
А как ты думаешь, почему важно разговаривать в паре про абсолютно все?
Ну, это повышает уровень доверия. То есть... Если вы настолько открыты друг другу, что вы можете не бояться быть уязвимыми, не бояться быть слабыми, не бояться говорить о том, что у вас есть проблемы или трудности. То есть это тот человек, перед которым ты максимально обнажен в плане чувств. И это очень ценно. И ты знаешь этого человека вот и до. И ты понимаешь, что для него важно. И, естественно, это очень-очень сильно повышает уровень доверия. Будет и есть не очень хорошим знаком, если твой партнер не делится с тобой какими-то переживаниями.
А были ли у тебя моменты, когда, стимулируя зоны, эрогенные зоны, которые тебе очень сильно нравятся, ты не чувствовала удовольствия?
Да, да, конечно. Я не знаю, с чем это связано, но бывает даже, когда у меня происходит соло-секс, не всегда работает. Вот не по-разному всегда, и я понимаю, почему ребятам сложно довести девушку до оргазма, например, посредством фингеринга или кунилингуса, потому что нам, знаете ли, тоже порой себя сложно довести, потому что иногда тебе хочется расслабиться, а вот мысли какие-то не отпускают, и в целом нифига не получится, потому что, ну, у нас, я не буду говорить за всех девчонок, но чаще всего там секс происходит где-то не на уровне клитора, это понятно. Клитор — это всего лишь инструмент, так скажем, для достижения оргазма. Даже не всегда получится. Не всегда. Иногда у тебя какие-то гормональные сбои, и у тебя просто опухает грудь перед месячными, или у тебя какие-то гормональные стрессовые сбои, и ты ненавидишь сама себя, и тебе самой себя не хочется, тем более тебе не хочется, чтобы партнер к тебе прикасался порой. А если все-таки ты позволяешь, происходит какой-то акт самонасилия, и никому от этого нехорошо, ты чувствуешь себя после этого еще хуже. Либо у тебя какие-то перебои в организме, и бывает такое, что, там, допустим, перед месячными, или после стресса, или во время стресса, или любой маломальский сбой, который происходит в женском организме, он как-то отражается, и, допустим, могут болеть соски. Вот просто, с нифига. Вот чуть-чуть, но побаливать и неприятно касаться, например, вообще никак. Либо грудь наливается перед менструацией и тоже больно. И парням классно. Это два прекрасных шарика, которые стали еще больше, и хочется их всячески обтрогать, но тебе неприятно, ты стоишь и немножечко терпишь, и думаешь, когда же это закончится? Ну, пожалуйста, ну не стоит. Да, бывает и во время соло-секса, конечно, не самые прикольные ощущения. Бывает так, что ты возлагаешь на оргазм большие надежды, даже когда ты сама, а в итоге он приходит как-то мимо такой, шел, поздоровался и пошел дальше. И ты такая, да, блин, ну ладно, хорошо, в следующий раз пообщаемся.
А насколько для тебя важна стимуляция эрогенных зон в прелюдии?
Ну, я, наверное, не скажу в процентном соотношении, но, конечно, очень важно, очень важно. То есть я не воспринимаю секс как просто вставил, поделал поступательное движение, кончил, вытащил. Это для меня не секс. Мой секс может не закончиться оргазмом. Ну, это в любом случае будет классный секс. Секс может не закончиться оргазмом партнера, и это все равно будет классный секс. Это может длиться долго, это может ничем не закончиться, но не в этом суть секса, да? Суть секса в том, чтобы получать удовольствие. Это некая игра, которая вас расслабляет, которая вас заводит. Эта игра может ограничиться только стимуляцией эрогенных зон, да, и пенетрации в целом может не наступить. Это некие игры. Мне очень нравятся игры на людях, например. Но на людях так, чтобы этого никто не заметил. Вот. Мне прям очень нравится. Это что-то такое волнующее, что, блин, мне иногда просто стимуляция эрогенных зон, она порой может быть гораздо интереснее, волнующей, ярче, чем, ну, просто вставил, вытащил, да, вот, и все. И ты такой, ну, в целом, как бы, ну, секс случился, но его не было, вот, было что-то непонятное. Да, конечно, важно, это расслабляет девушку, особенно если девушка неопытная и не может еще правильно выстроить личные границы и стесняется говорить с партнером, то для нее этот секс без прелюдии, без стимуляции эрогенных зон, да, если мы говорим о прелюдии, то скорее он будет травмирующим. То То есть не супер травма, но неприятные ощущения останутся. И, девочки, обязательно говорите. Если человек адекватный, он вас поймет, выслушает и сделает в следующий раз все как нужно. А если неадекватный, ну таки нафиг он вам нужен. Все просто. Я тут просто говорила много про отношения с партнером, ну, потому что у меня отношения с партнером. Но мы не рассматриваем еще тот вариант, когда есть просто разовый секс. Просто для того, чтобы кайфануть, для удовольствия. Я никогда не занимаюсь морализаторством. Пожалуйста, если вам кайфово, меняйте партнеров. Главное, помните о контрацепции и о том, что есть болезни, которые передаются половым путем. Будьте, пожалуйста, внимательны. Наверное, все. А как вам получать удовольствие? Каким образом с партнером? Соло-секс, с несколькими партнерами. Вот как вам нравится, так и получайте удовольствие. Вот все. Все.
Этот материал был подготовлен в рамках программы ЕС «Меры по укреплению доверия», финансируемой Европейским Союзом и реализируемой ПРООН. Мнения, выраженные здесь, никаким образом не являются официальными взглядами Европейского Союза и ПРООН.
Эрогенные зоны становятся более чувствительными и могут доставить нам максимальное удовольствие, когда мы сосредоточены на процессе, на человеке, и морально нас с партнером связывает особая химия. Сексолог Адриан Садовник рассказал нам о наиболее важных и распространенных эрогенных зонах, а также почему сексологи рекомендуют исследовать свое тело не самостоятельно, а с тем человеком, которого мы любим. У эрогенных зон на коже есть легко возбудимые рецепторы. От них информация направляется в мозг, так мы получаем удовольствие.
Что такое эрогенные зоны?
Это точки, сенсорные точки на теле, на коже. Да? Они могут быть повсюду. Я всегда говорил, что вариация сексуальности и эрогенных зон очень большая, очень индивидуальная у всех. Эрогенные зоны – это точки, которые, стимулируя их, мы можем достичь удовольствия, да, и, возможно, у кого-то и, значит, и именно оргазма достичь. А эрогенные зоны, они повсюду, у кого-то они на шее только, у кого-то они даже на ушах, у кого-то на губах, у кого-то брови, у кого-то подзатыльник, значит, эта зона, вот, не знаю, как называется, да, регионе парето окципиталис по-медицински, а у кого-то на ступнях, у кого-то на колени, на локте, то есть по всему телу. В принципе, если говорить о так, разности и подобии, то есть мужских и женских эрогенных зон, то есть у мужчин, в принципе, в большинстве сконцентрированы зоны больше вокруг малого таза. Ну, это и оттуда, откуда говорится, что больше мужчина думает пенисом и так далее. Но, в принципе, такова устроена сексуальность мужчины, что больше он возбуждается, даже его не трогая. Если доходит до полового акта, мужчина уже готов, в принципе, и эрекции, и его, если трогать в эту зону, он уже готов к эякуляции, он очень возбужден. У женщины эрогенные зоны, они чаще живот, подзатыльник, да, это шея, это губы, это руки, это реже грудь, но это и грудь тоже, реже, чем думают люди, что только грудь, и у мужчины только пенис, это реже, но довольно-таки частенько так случается. И в принципе, вот что характерно для эрогенных зон, что характерно вообще в общем для эрогенной харты человеческого тела. Я говорю эрогенная харта, потому что когда мы рекомендуем паре вот при каких-то проблемах, я лично как сексолог рекомендую паре поработать насчет прелюдии, насчет вот ласках, поменять половой акт не просто как механический процесс, чтобы восстановить интимность, эротичность и гармонию в паре, тогда я рекомендую вот именно работать секс-терапией и работать с эрогенной картой. То есть исследовать в течение месяца все эрогенные возможные зоны, гладить друг друга и каждый день что-то новое находить.
Эрогенные зоны начинают проявляться в период полового созревания. У девочек во время того, как начинается первая менструация, а у мальчиков с первыми ночными полюциями.
Работа эрогенных зон, их неочувствительность зависит, возбудимость зависит еще от полового темперамента. Это из моей практики я вам скажу, потому что половой темперамент бывает разный, то есть он связан и с половой конституцией, но если говорить чисто о половом темпераменте и о ощущимости эрогенных зон, о возбудимости, о всего, то есть вот, более сексуальные и менее сексуальные. И, конечно, если более сексуальные, то есть больше возможность, больше эрогенных зон, больше возбудимость. Тогда мы говорим о тех мальчиках и девочках, которые уже в раннем возрасте, уже 7, 8, 9, 11 лет, они уже мастурбируют, они уже думают о сексе, они уже ищут порно, они уже ищут материалы и так далее. Очень важно, чтобы им преподнесли в этот период жизни, не всували, не насильно, а преподнесли где-то рядом, понимали их, преподнесли уже правильный материал. Потому что проблема нашего поколения, я считаю, в том, что есть интернет, там есть порнография, есть порносайты, и даже эрогенные зоны преподнесены как-то неправильно, как механический момент.
А вот если в 16 лет моей эрогенной зоной была, я не знаю, шея, то в 26
она тоже меняться.
Может меняться.
Может меняться. Тут есть такой момент. Есть, скажем так, в каждом половом процессе, в каждом там вот, возбуждении, да, интимность, желание, скажем, близости, есть половой компонент. Он, наверное, самый последний, должен быть. К сожалению, его делают первым, да? Но есть психологический компонент, есть эмоциональный компонент. Вот когда связывает психологический компонент, нормальное отношение к противоположному полу, связывает эмоциональный компонент, я его люблю, я ее люблю, она мне нравится, она мне близка к сердцу. И появляется и физическое. Молодые люди подошли друг другу, разделись, и у них первая интимная ночь, да, или даже на скамейке как-то там бывает, да. И вот когда эти все компоненты, это приносит счастье, приносит уважение, это приносит, может быть, и любовь потом, да. И даже если это один раз случается, первый половой опыт, то остается красивым воспоминанием. Вот до этого я бы хотел сказать, что очень важно, как до эрогенных зон, очень важно познание себя. Сколько секса мне нужно? Какой я темперамент? Что для меня вообще секс? Какое место он занимает как приоритет в этой жизни? Мне он нужен каждый день, иначе я не могу нормально думать. Я не могу... Или это у меня какие-то похождения и неуверенность в себе, и я сам как мужчина, вот, например, хочу себя убедить в том, что я мужик. Это неправильное убеждение, это неправильный, скажем, взгляд на жизнь. Такие молодые люди страдают, и они заставляют страдать и девушек, потому что они являются просто потребителями, агрессорами и, скажем так, эгоистическими потребителями сексуального продукта на нечестном рынке социальной любви. Да? Замутил, короче, я. Да? Смотрите, что такое сексуальность? Начать от этого, если перейти эрогенные зоны. То есть нормальная сексуальность мужчины и женщины. Нормальная сексуальность, давайте с мужчин. Мужчин – это значит мужчина, который имеет желание. Да, скажем, вот прошел подростковый возраст, вот развивается, и все идет к сексу. Как он должен себя понять? У меня есть желание, у меня есть эрекция, когда у меня появляется желание. У меня есть возможность продлить половой акт до физиологического минимума. 1-3, 3-5, 5-6 минут. Так, чтобы партнерша тоже что-то понимала.
В то же время сексуальность у женщины проявляется в том, что у нее есть желание, она реагирует на сексуальные желания своего партнера, получает удовольствие во время полового акта, не испытывает боли или дискомфорта и почти всегда испытывает оргазм или психоэмоциональное удовольствие.
Как мы можем найти свои эрогенные зоны?
Ну, в первую очередь это практика. Это половой акт, это практика, это желание познать себя и желание, умение общаться с партнером и говорить ему: трогай меня здесь, мне здесь было приятно. Когда на второй, на третий, на десятый раз партнерша трогает, тебе еще более приятнее, потому что возбуждается та точка, которая дает ощущение счастья, а это гормоны, феромоны. И чем больше развивать эту функцию, тем больше идет фидбэк от нервной системы. И вот через познание, практику, годы развития, параллельно с спортом, с хорошей едой, с отдыхом, с позитивом, да, с саморазвитием психологических понятий и принятие, очень важно, своей сексуальности.
Семья – это место, в котором мы развиваемся. Это первый пример, будь то социальное или сексуальное поведение.
Я всегда говорю, вот при консультации, даже на 30-40 лет приходим, я очень говорю, что очень важно понять, каков сценарий был в семье и что хочется самому себе. Принятие себя со всеми своими желаниями, не бояться их принимать и не слушать, что если кто-то говорит, что если у вас колено долго его стимулирует, ведет к оргазму, то есть принять это и искать возможность, то есть реализовать свои, потому что каждый человек индивидуальный сам по себе, сексуальность вообще она и относительно индивидуальна, и поэтому есть где-то там во всей вселенной человек, который возможно не так же имеет оргазм, но принимает это, и наверное он не будет вот тем самым той второй половинкой, ну возможно до тех пор надо будет еще с кем-то переспать или с кем пару раз еще, как говорится, поранить себя. Это все, я всегда говорю, не надо брать как истерику, как критику, как катастрофу. Это опыт.
А как обнаружить эрогенные зоны своего партнера или своей партнерши?
Как обнаружить? Умение коммуницировать, говорить, общаться. Не обязательно во время полового акта. И умение понимать, что половой акт, интимность, даже если там не будет половой контакт, вы друг друга гладите, это американцы называется петинг, потом половой акт без внедрения полового члена, только стимуляция, это некинг, да, это своего рода такого суррогатного полового акта, тоже секс, в принципе, суррогатный секс. Нужно общаться, и если половом акте партнеры склонны слушать, видеть, ощущать друг друга, ты видишь, что ты тут нажал, ему хорошо. В следующий раз можно это ускорить, попробуй по-другому. И это создает ощущение. И нужно научиться уметь говорить, принимать фидбэк. Тебе хорошо? Да. Тебе так нормально? Не очень. Нужно стараться не говорить неприятные слова во время полового акта. В смысле... Нет, не делай так, я же тебе говорил, больно мне, да что с тобой такое? То есть это все реакции негативные. Нужно по чуть-чуть, если что-то не нравится, взяли руку партнера, поменяли, поставили так. Если он не дурак, то он понимает, что там не надо, да? Это уже, когда люди делают друг другу больно, или через «не хочу», или через «давай терпи», это уже БДСМ или садомаза, это уже другое. Я говорю про нормальное, естественно, вот как должно быть. Просто нужно спрашивать, говорить, смотреть. И если люди склонны принять половой акт, вот самое главное, как умение, да, давать, принять, тогда человек, даже девушка, мужчина, он не ориентирован на себя. Идем в половой акт, ориентированно на партнерш. И тогда партнерш на нас, мы на него, и получается вот такой унисон. Это идеальный вариант, конечно, гармония. Все мы эгоисты, и половой акт и есть эгоистический процесс. Но мы дойдем до того финала приятного, когда мы перейдем через наш эгоизм, придем через отдавать, партнер то же самое. Это когда вот создается такая энергия, и это, в принципе, есть гармония.
И влияет ли стимуляция эрогенных зон на достижение оргазма?
Конечно. Но есть люди, которым можно их вообще не трогать. Только сближение половое или введение члена в вагину уже может привести к оргазму. Да? Понимаете, есть люди, которым больше надо, чтобы возбудиться. Это связанный психологический фактор. Неумение открыть, отключиться от окружения, дариться, отдаваться партнеру.
Как развивать свои эрогенные зоны?
В принципе, развивать их нету надобности. Просто если вот мы имеем, я всегда говорю пациентам, что если мы имеем там 8 часов сна, секса сколько нам нужен. Вот я хочу, например, 6 раз, а вот партнерша ей нужно 4 раза. Мы как-то нужно согласовать, чтобы каждый получал свое. Если это есть, манкари, сон, секс, гидратация, то все работает хорошо. Нету болячек. И не нужно, в принципе, что-то развивать. Нужно просто познавать. И чем больше секса, тем больше ты видишь, что ты можешь, что ты хочешь, что у тебя появляется еще. Сами понимаете, если первый оргазм был, значит, его еще будет. А если дальше по этих стопам, то будет еще и 2, и 3 оргазма и так далее. То есть познание идет в движение. И если есть, то есть нормальный, регулярный, вот самое важное это есть регулярная половая жизнь, в принципе. Ну и периодически в жизни, не периодически, а всегда нужно по чуть-чуть развивать диапазон приемлемости. То есть не значит пробовать все. Люди путают, да? До сих пор ничего не пробовали, а сейчас уже все пробуют. Это уже разгильдяйство как бы. А пробовать что-то новое с согласием партнерши, тогда будет гармония, не будет разочарования.
Спасибо, что слушали нас. С вами была Валерия Батеряну. Не забудьте подписаться на Сексплекатий на подкастинговых платформах и на нашей странице в Instagram и YouTube.
Этот материал был подготовлен в рамках программы ЕС «Меры по укреплению доверия», финансируемой Европейским Союзом и реализируемой ПРООН. Мнения, выраженные здесь, никаким образом не являются официальными взглядами Европейского Союза и ПРООН.